Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 12 ноября.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». У микрофона Анастасия Решетова. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе будем говорить о православных праздниках ноября. У нас в гостях руководитель отдела Вологодской епархии по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Алексей Смирнов. Здравствуйте.
Сорокин.
Сорокин, извините. Да, простите, пожалуйста. Конечно, Алексей Сорокин. И, друзья, напоминаю, что вы также можете присоединяться к нашей беседе. 54-55-55 телефон прямого эфира. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. И также напомню, что у нас есть группа ВКонтакте «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. И так получается, что мы уже не в начале, не совсем в начале, да, месяца, в разгар, можно сказать, ноября встречаемся. Вот. Так что, да, и вот, кстати, к нашей беседе присоединяется руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов. Здравствуйте, и вам также.
Добрый день, так, дорогие друзья.
Да, ну вот и теперь, когда все в сборе, мы можем начать обсуждение, да, начать беседу. Сегодня, я напомню радиослушателям, говорим о православных праздниках ноября. Так, и, наверное, будем говорить о том, что нас ждет в ближайшее время. Начнем, наверное, с 14 числа.
Да, если позволите, вот я сейчас тогда начну разговор так. О святых, память которых празднуется в этот день. Это святые Косьма и Дамиан Ассийские. И также совершается память их матери Феодотии. Вообще, надо сказать, что в церковном календаре есть несколько таких пар святых одноименных. Есть, к примеру, Косьма и Дамиан Римский, Косьма и Дамиан Ассийский. И вот и те, и другие, вот эти двоицы святых, они все известны были прежде всего тем, что безмездно, то есть безвозмездно, то есть даром, как говорил известный наш персонаж из советского мультфильма, помогали людям. Помогали людям своими способностями, дарами, а они обладали способностями врачевания. То есть, образно говоря, это были те врачи, которые исцеляли людей, прежде всего обращая внимание на то, чтобы человек уверовал во Христа, а потом уже подавали ему телесное исцеление. Но поскольку каждый человек в своей жизни рано или поздно сталкивается с болезнью, то вот доверие этим людям, врачам, которые за свою работу не брали никаких денег, было очень-очень велико. И вот этот дар доброго отношения к людям был, ну скажем так, воспринят ими из детства. Они родились в семье, которой мать была христианкой. Вообще, жили они достаточно далекие времена, по всей видимости, в V веке еще. Да, вот, и тогда еще язычество не до конца исчезло с территории Римской и Византийской империи. Но и христианство уже распространилось, утвердилось. Но вот они получили воспитание под влиянием своей благочестивой матери Феодотии. Вот, кстати, можно сказать, что вот эти святые, Косьма и Дамиан Ассийские, они вот отличаются от других святых с таким же именем, тем, что одновременно с ними почитается их благочестивая мать Феодотия. Ну и чем еще они отличаются от других святых с таким же именем, тем, что кроме врачевания людей, они еще и исцеляли животных. То есть можно сказать, что это святые покровители и ветеринарного дела. В их житии достаточно подробно описано, как они помогали животным, ну, в том числе вот даже есть такое повествование о исцелении верблюда. Вот. Ну, понятно.
Здорово.
Да, то есть вот интересно, что каждый человек, он, ну, какой-то, который занимается профессиональной деятельностью, ну, поскольку, ну, как правило, многие люди, они хотят, чтобы у их профессии был какой-то еще небесный покровитель. Ну, всем известно, вот скоро будет память апостола Матфея, может быть, и сегодня мы до него дойдем, если получится, в конце ноября месяца. Ну, в любом случае, поскольку он был сборщиком налогов, в свое время до призвания апостольского, то вот наши налоговые службы считают его своим небесным покровителем. И неоднократно я был свидетелем, как какие-то праздники наших налоговых служб им со стороны Русской Православной Церкви преподносилась вот икона святого апостола Матфея. День ракетных войск совпадает с Днем памяти святой великомученицы Варвары. И она считается тоже таким покровителем. Какая здесь более глубинная связь, говорить не буду, потому что просто не знаю. Ну или вот недавно, совсем прошлое воскресенье, была память святых мучеников Маркиана и Мартирия. Они в своей жизни были нотариями, ну по-нашему теперь нотариусами. И вот считается, что именно они являются покровителями дела, связанного с нотариальными какими-то такими вопросами, адвокаты там, да, вот, ну, в общем, юристы такие вот. И как, в древние как, времена как Византии, день их памяти, это был день памяти, в общем-то, всех людей, связанных с какими-то вот нотариальными делами. Ну, это все к чему говорится, к тому, что вот Косьма и Дамиан Осийский, они могут считаться еще и покровителями ветеринарного дела. И вот всех ветеринаров, кто хочет, чтобы у них тоже были небесные покровители, вполне имеют право в молитве обращаться к этим святым Косьме и Дамиану. Ну, Осийским.
Так, хорошо, давайте мы на телефонный звонок ответим. 54-55-55, телефон прямого эфира, я напомню. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Комментируйте те слова. Блажен, то изгнан за правду. Вот мне говорить не дают, понимаете, вот это как его... Вот сердце.
Так, ну что, давайте прокомментируем слова «блажен, кто выгнан за правду». Как можно вот, на этот комментарий, что можно ответить?
Ну, если, наверное, я попытаюсь ответить.
Давайте попробуем.
Да, совсем. Блаженное знание правды ради, хотите Царство Небесное, да, гласит наша заповедь блаженства. Подразумевается то, что те, кто претерпевает страдания в жизни земной за исповедание истины, правды, притеснения, гонения, какие-то, может быть, даже и физические муки и страдания, соответственно, достаиваются небесного венца блаженны, то есть счастливы, если в переводе перейти на русский язык. Соответственно, страдания, неспосылаемые здесь, промыслом Божьим, да, попускаемые здесь, ведут человека к блаженству жизни вечной, вот если так кратко совсем.
Так, хорошо, да, друзья, если есть у вас вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. 54-55-55 – это телефон прямого эфира. И сегодня, напомню, мы говорим о грядущих православных праздниках ноября. Так, и группа ВКонтакте также, напомню, друзья, радиостанции «Эхо Вологды», там также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Мы говорили о первой дате, да, которая у нас по плану 14 ноября. Как я вот заметила, каждому хочется какого-то покровителя в каждой вот сфере деятельности.
Ну да, вот, ну, вот из жития там, вот если у наших слушателей вообще вот возникает интерес, да, вот к этой теме, то можно посоветовать им это житие найти, почитать, хоть в книге «Жития святых» свидетелей Дмитрия Ростовского или вот в интернет-формате. Там еще есть очень-очень много интересных сведений вот по том же самом верблюде, потому что история об исцелении верблюда не просто так прошла, исцелили и все. Потом этот верблюд проявил себя, скажем так, чудесным образом в одном очень деликатном моменте. Ну, может быть, я заинтригую наших слушателей, пусть они дальше сами почитают, что это было и каким образом верблюд помог людям вот... которые были в недоумении относительно памяти святых Косьмы и Дамиана Осийских.
Так, ну что, тогда давайте мы, может быть, будем двигаться, да, по календарю. И какая у нас следующая дата? Получается, 20 ноября.
Да, я бы хотел, наверное, поговорить, почему именно вот 20 ноября, потому что совершается память Вологодского святого преподобного Кирилла Новоизерского. Не надо путать его с другим преподобным Кириллом, который является основателем Кирилло-Белозерского монастыря, преподобный Кирилл Белозерский. Но этот вот святой Кирилл Новоизерский тоже очень важен для нашего края и отчасти символичен, наверное, и необычно. Это обитель, которую он основал в свое время, ее статус сегодняшний. Ну, я немножко его житие расскажу. Он не был вологжанином, он родился в Галиче, приходил из дворянского рода Белых, тайно оставил родительский дом, удалился в Канельские леса, преподобному Корнилию Камельскому, также известному Вологодскому святому, от которого, собственно, и принял иноческий постриг. 10 лет он подвязался под руководством преподобного Корнилия, а затем по благословению 7 лет пустынно жительствовал. И вот в начале 16 века, в 1507 году, он поселился на Красном острове у Нового озера, это Белое озеро, построил 2 храма во имя Воскресения Христова, иконы Божией Матери Дигитрия. Впоследствии преподобный Кирилл Новоизерский стал игуменом основанной им обители. И до середины 17 века в Кирилл Новоизерский монастырь, этот монастырь назывался пустынью Кирилла Белого. Скончался он в 1532 году, и его мощи были обретены тленными спустя чуть больше, чем 100 лет. К чему это говорю и в чем тут интрига? В том, что Кирилло-Новоозерский монастырь расположен в 40 километрах от города Белозерска, в живописном месте на острове Красном, который окружен водами Нового озера. Этот величественный монастырь, уединенный такой на острове, покрытый прибрежными лесами, и как нельзя лучше был приспособлен к монашеской жизни и стал тихим пристанищем для всех, кто ищет такого вот уединения среди бурного житейского моря. Что случилось с приходом советской власти? С приходом советской власти для монастыря Кирилла Новоизерского наступили тяжелые времена. Он лишился земельных владений и монастырских ценностей. У братьев были реаквизированы одежда и имущество. А в январе 1919 года состоялось кощунственное вскрытие мощей преподобного Кирилла Новоизерского. А что в настоящее время там находится? Мощи неизвестно, где их находятся его, а монахи, лишенные средств к существованию, были вынуждены покинуть обитель преподобного Кирилла. И уже вот к 1927 году, к такому самому времени разгара буйства антицерковной деятельности власти, да, в монастыре осталось лишь несколько монахов, старых и немощных иноков, добывающих себе пропитание милостыни в окрестных селах, деревнях. То есть фактически они были вынуждены просить милостыню и подаяние. А в 1927 году Кирилл Новоизерская обитель, которая существовала больше 4 веков, можем представить себе, да, была закрыта, ее церкви разрушены, а небольшая оставшаяся часть церковных ценностей передана музеям. И в это время, собственно, монастырь становится тюрьмой для врагов революции. Сюда же ссылаются осужденные представители белозерского духовенства. Далее уже в 40-е годы в монастыре находилась колония для политзаключенных в системе ГУЛАГа. А с 63-го года, кстати, вот, да, и по сей день там находится тюрьма особого режима, так называемый Белозерский пятак, где заключены пожизненно осужденные заключенные. То есть одна из 5 колоний в России, существующих для пожизненно заключенных, называется ИК-5 Вологодский пятак. Кстати, там приезжает туда священник из Белозерска, отец Александр, и окормляет этих вот все-таки оступившихся, но все равно людей, нуждающихся в том слове любви и утешения. И вот поэтому, собственно, вот такая история этого монастыря, история когда-то великая, оставшая печальная и грустная, да, и до сих пор вот там, в месте подвига преподобного Кирилла Новоизерского, где находились его мощи, где возносилась молитва, где было место особой такой духовной жизни, сейчас находится то место, в котором находятся те, кто совершил тяжкие преступления. Ну, я надеюсь, что рано или поздно все-таки промыслом Божьим из по молитвам преподобного Кирилла историческая справедливость будет возвращена, и там будет монастырь. Так вот, 20 числа как раз вот памятник преподобного Кирилла Новоизерского, накануне Михайлова дня, о котором нам расскажет отец Алексей, да? Следующий праздник у нас получается
накануне,
у нас суббота,
значит, 20,
да, суббота 20-е, 21-е уже, да, другой праздник великий в честь архистратига небесных воинств.
Так, хорошо, давайте тогда к нему перейдем.
Ага, мы тогда продолжаем рассказ о памятных датах ноября. И сразу вслед за днем памяти преподобного Кирилла Новоизерского, святого, почитаемого преимущественно на нашем русском севере, идет праздник, который почитают, в общем-то, все православные христиане во всех православных церквах. Это день памяти архистратига Михаила и всех небесных сил бесплотных. Другими словами говоря, это день, когда вспоминаются, прославляются представители иного мира, мира духовного, мира ангельского, который был сотворен вместе с миром видимым и материальным, когда-то давным-давно, вот таким творческим, созидающим повелением Божиим. Если мы откроем книгу Бытия, то первые строки, они так и звучат. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И речь идет не о небе, как о каком-то атмосферном, скажем так, явлении и земле, как нашей планете, а речь идет о духовном и материальном мире. Библия написана таким очень символическим языком, и эти вот первые строки, говорящие о сотворении мира, они наполнены очень такого, ну, глубокого смысла и аллегорического понимания. Так вот, эти строки «небо и земля» с древнейших времен понимаются в христианской традиции, и, кстати, в иудейской и мусульманской тоже, как сотворение двух миров, видимого и невидимого, ангельского и материального. И вот, признавая бытие этого мира, понимая, что этот мир влияет и участвует в судьбах мира материального, Церковь установила поминовение вот этих небесных сил бесплотных в определенный день церковного календаря. И день, надо сказать, символический. Вот, чтобы понять, почему он символический, нужно еще немножко сделать такое вот дополнение. Мы знаем о мире ангельском настолько, насколько он нам открывает себя. Каким-то своим умом материальным, земным, человечество этот мир постигнуть не может. И узнают от ангелов только то, что они считают нужным себе сообщить. Ну, и, как правило, те ангелы, которые сообщают какую-то либо весть, вот это их основное, скажем так, служение роду человеческому. Само название «ангел», оно означает «вестник», тот, кто приносит весть. Ну, соответственно, архангел – это ангел старший, а значит, мы понимаем, что в этой ангельской среде, в этом ангельском мире есть какая-то определенная иерархия. Вот что она из себя представляет, как она выражается, сказать мы не можем, и какими-то земными словами примерно пытаемся вот это вот обозначить. Ну, а раз в нашей земной жизни самой иерархической структурой является военные структуры, то вот по аналогии с этим и ангельская иерархия тоже иногда называется военными терминами. И глава ангельского сообщества или ангельского воинства, поскольку оно еще имеет назначение защищать добро, а защищать это всегда служение воинское, вот главой этого архангельского воинства является архистратик. Вот тот термин, который можно перевести словом «главнокомандующий» на наш современный русский язык. И вот Михаил является архистратигом сил небесных, сил бесплотных. И он, и все воинство небесное в этот день вспоминается. То есть этот мир иерархичен, он возвещает людям волю Божию, он противостоит злу. И опять же, вот то, что было людям открыто, в этом иерархическом мире есть 9 чинов, ну, разрядов, 9 каких-то категорий, имена которых, ну, тоже мы имеем в творениях святых отцов. Это и ангелы, и архангелы, и престолы, господство, власти, силы. То есть это все, ну, определенные слова, объясняющие, называющие, по крайней мере, тот или иной какой-то вот ангельский лик. Так вот, день памяти архистратига Божия Михаила и всего этого ангельского собора установлен церковью в 9-й месяц года. Люди могут удивиться, почему же 9-й, если он 11-й. Вот, но разные были системы подсчета месяцев. Если мы слово, те, кто знакомы немножко с латинским языком, внимательно посмотрят на слово «ноябрь», то они увидят в нем корень, связанный с числом 9 в латинском языке. Дело в том, что год в римском календаре и византийской, соответственно, империи начинался в какой-то период истории с марта месяца. Почему в феврале 29 или 28 дней? Потому что февраль – последний месяц года, к которому добавлялся вот этот вот добавочный денечек. Соответственно, если март – это первый месяц, то ноябрь получается 9-й. Раз 9 чинов ангельских, то получается вот 9-й месяц – такое символическое обозначение. Вот. А число, почему было выбрано? Ну, мы привыкли, что это 21-е число, но это по григорианскому календарю. По календарю юлианскому это 8 ноября. И это связано тоже с определенным символическим обозначением того, что служение ангельское станет открытым нам, людям, по всей полноте, в 8-й день бытия человеческой истории. 8-й день – это, можно сказать, 8-й период, 8-й вот, такое слово, как бы, да, восьмой день эры определенный. Бог творил мир за шесть периодов, да, таких вот мы не знаем, сколько лет включал в себя в каждый период. День седьмой – это день, когда Господь Бог почил от дел своих. Это тот день, который продолжается сейчас. А, соответственно, будущий век, век бытия нашего мира уже после пришествия Христова, это, получается, будет вот восьмой день мировой истории. И именно тогда мы увидим, во-первых, ангелы будут судить род человеческий, участвовать в страшном суде. И призовут к началу страшного суда, согласно Священному Писанию, вострубив в трубы, да, такое образное выражение. Ну а затем вот, вот эта гармония мира видимого и невидимого станет доступна нам вот в то время, которое мы называем «жизнь будущего века». Символ веры православной заканчивается словом «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Поэтому этот день, ну, переводя опять в наши категории 21 ноября, это день напоминания о том, что человек и ангелы тесно связаны между собой, и ангельский мир имеет воздействие на нашу человеческую жизнь, ну, уже прежде всего в том служении, которое дается каждому крещенному человеку от момента вот, самого крещения. Тогда ангел-хранитель подается каждому из нас и хранит нас на пути нашей христианской жизни. И вот эта вот тема человека, ангела-хранителя, его помощи, его заступления, его молитв о нас и нашего обращения к нему – это вот неотъемлемая часть христианской традиции. И можно сказать, что вот, вот почему-то люди, которые, ну, скажем так, находятся только, ну, в начале своего пути к Богу, им почему-то легче ощутить присутствие ангела-хранителя, нежели понять своим умом вот величие бытия Божьего. Ну, видимо, от меньшего к большему идет человеческое сознание. И вот бывают такие ситуации, отец Андрей тоже, наверное, с ними сталкивался, когда человек говорит, я в Бога верю или нет, не могу понять, а вот в ангела-хранителя я верю, что он у меня есть и по жизни мне помогает, потому что вот так, так и так, и так. Но раз есть ангелы, значит, есть и Творец ангелов, Господь. Поэтому от одного к другому просто всего лишь один шаг для укрепления веры. Но в любом случае это наши помощники, защитники, это наши друзья, если можно так сказать, которые желают нам всячески правильного движения на пути к Богу. И на этом пути подбодряют, подсказывают, ну и иногда и препятствуют совершать какую-нибудь глупость, вредящую нашей душе.
А вот, кстати, смотрите, вот, например, там какой-нибудь Хэллоуин, там День мертвых в Мексике, это же тоже какая-то аллегория, тоже какой-то там другой мир, что-то такое, нет?
Ну, то, что называется вот этим Хэллоуином, вообще в католическом календаре, в католической такой вот литургической традиции, это день памяти всех святых. Это День всех святых. У нас он, кстати, тоже присутствует, только не осенью отмечается, а в воскресенье после Троицы. Троица, воскресный день, следующий воскресный день после Троицы, День всех святых. Речь-то идет здесь о том, что Церковь признает бытие святых людей, которые душой своей после ухода из этого мира телесно, вернее, ну, после того, как душа с телом разлучается, проще говоря, люди, когда умирают, да, своей душой они переходят в определенное состояние духовного мира. Но человеческая душа, это даже по своей сути она, конечно, бесплотна, но отличается от ангельского мира. А то, что происходит в праздник накануне Дня памяти всех святых, да, вот в американской традиции, там, в традициях американского континента, это уже просто какой-то вот, ну, коммерциализированный праздник, связанный совсем с какой-то такой неприглядной, с моей точки зрения, стороной жизни человечества. Люди считают, что вот если обратиться к темным ангелам, к темным духам, ведь ангелы есть и светлые, мы говорим о светлых ангелах в этот день, но есть и другая часть ангельского мира, которая отпала от Бога, тогда же тоже на заре, скажем так, бытия сотворенного Богом мира, и в своем отпадении, да, они преисполнились злобы, зависти, сопротивления. Само слово «дьявол» означает «клеветник», «сатана» означает «противник», то есть тот, кто противится Богу. И вот этот темный мир, он тоже существует. Если человек, в общем-то, считает себя христианином, то, конечно, ему ближе по духу мир светлых ангелов, нежели мир вот этих вот темных, падших ангелов, которые тоже борются за человеческую душу. Ну вот, а все атрибуты праздника Хэллоуин, они, в общем-то, как-то вот на светлый мотив не настраивают.
Да.
Да, я понимаю, что это определенная как бы часть их культуры, да, и определенная часть, скажем так, детского возраста, когда дети бегают вот, раскрашенные по каких-то страшилок и выпрашивают сладости, да, то есть это, ну, некий аналог святок в нашей жизни православной. Но вот да, как-то по духу вот своему этот праздник, он как-то, ну, никак на сердце вот не ложится, мне, по крайней мере, и даже несмотря на то, что совсем недавно, первый раз в жизни я получил поздравление с этим праздником из Америки, не просто на нашем уровне, там, да, вот какие-то люди там, вот там они празднуют, давайте мы праздновать будем. А тут один мой знакомый, который хотел меня немножко так вот, ну, как говорится, подколоть, сейчас находится в Соединенных Штатах, и вот мне, так сказать, вот на тебе открыточка. И написал: поздравляю с Днем всех святых католической традиции. Картинка, открыточка как раз вот с этой тыквой и прочими атрибутами этого праздника. Вот такой вот есть ироничный мой друг, зная мое отношение к этому празднику, он решил меня немножко просто позлить и отправил эту открыточку. Вот. Поэтому действительно духовный мир — это мир сложный. Это мир, в котором что-то нам открыто о нем, что-то нет. Но вот как-то безрассудно лазить туда, да, со своими всякими представлениями, ну, вот, что касается обращения к темным силам во время гаданий, да, каким-то предсказаниям и прочее, очень опасно для человеческой души. Слабый, не имеющий духовного опыта отличать одно от другого, и вот так вот, залазя в мир духовный, не имея этой защиты, человек подвергает себя большому риску быть обманутыми со стороны этих самых сил зла. Ну, а то, что касается вот их изображения, этих сил зла и целых праздников, в их честь, ну, в общем-то, просто с точки зрения духовной жизни очень-очень не полезно. Может быть, Александр еще добавит по этому поводу, но
да, уже так. Я исчерпывающе все рассказал, по-моему.
Да, да, вполне. Так, хорошо, давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня руководитель отдела Вологодской епархии по взаимоотношению церкви и общества протоиерей отец Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей отец Андрей Смирнов. Сегодня говорим мы о православных праздниках ноября. 54-55-55 телефон студии. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Группа ВКонтакте «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Это программа «Слово о православии». Вернемся в прямой эфир через несколько минут, сразу после короткой рекламы.
Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 12 ноября.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Возвращаемся в студию. Я напоминаю, что это программа «Слово о православии». Сегодня у нас в гостях руководитель отдела Вологодской епархии по взаимоотношению церкви и общества протоиерей отец Алексей Сорокин, руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей отец Андрей Смирнов. Если есть у вас вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните, задавайте. 54-55-55 телефон прямого эфира и группа ВКонтакте «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Там вы также можете оставлять свои вопросы и комментарии. И в первой части программы мы уже начали говорить о памятных датах, уже несколько успели, так сказать, обозреть, да, несколько успели уже поговорить. Так, и тогда мы будем двигаться по календарю, по ноябрьскому, да, и у нас следующая памятная дата – это 22 ноября, правильно я понимаю?
Да, 22 ноября, и говоря о праздниках православных церковных ноября, никак нельзя не упомянуть про этот день, потому что в этот день совершается празднование иконы Божией Матери, именуемой Скоропослушницы. Очень в православном мире чтимый образ чудотворный этой иконы Пресвятой Богородицы. Сам первый образ находится в монастыре Дахиар на Афонской горе. Почему я еще так трепетно к этому дню отношусь, вспоминаю, потому что в 2015 году, пребывая в поездке на Афоне, паломнической с группой делегации Вологодской епархии, удалось побывать в этом монастыре и, собственно, эту икону осязать и созерцать. Поэтому это очень радостно. И вот по монастырскому преданию он был написан при жизни основателя обители преподобного Неофита. Икона очень старая, это 10-11 век. В 1064 году, по-моему, икона помещалась в нише на наружной стене стороны стены монастыря перед входом в монастырскую трапезу. И интересное такое событие чудесное происходило с ней. Как-то трапезарь обители Нил, тот, кто заведует трапезой, ну, келлер, можно сказать, ночью проходил зажженной лучиной мимо иконы, так близко к ней, что копоть от лучины легла на святой лик. Он услышал от иконы голос: «Впредь не подходи сюда, зажженная лучина, и не копти моего образа». Нил сперва испугался, но потом объяснил себе, что, скорее всего, над ним пошутил какой-нибудь кто-нибудь из братьев. Успокоился и продолжал ходить мимо иконы с зажженной свечой и ненамеренно коптить образ. Тогда от образа второй раз раздался голос: «Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и бесстыдно коптить мой образ?» При этих словах трапезарь ослеп. Тут только он понял, чей это был голос, и принял наказание как должное. Поутру братья нашла его распростертыми пред иконой и узнала от него о происшедшем. Образу воздали должное поклонение, зажгли перед ним неугасимую лампаду, а новоизбранному трапезарю было получено всякий вечер совершать пред иконой кождение фимиамом. Нил же ежедневно, обливаясь слезами, молился Богородице о прощении и решил не отходить от иконы, пока не получит исцеления. Молитва была услышана, когда он однажды плакал перед святыней, услышал тихий и милостивый голос: «Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братья и обители, что я их покров и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко мне в нуждах, и я никого не оставлю. Всем призывающим меня я буду предстательница, и по ходатайству моему сын мой исполнит прошение их». И вот дальше, внимание, да? «И будет икона моя именоваться скоро послушницею, потому что всем притекающим к ней буду являть я милость и скорое услышание». Случается опять чудо, мир прозревает, и молитва о нем, совершившаяся перед иконой, быстро разошлась по Афону, привлекая множество иноков на поклонение святыне. И вот в монастыре Тахиар на Афоне было установлено особое и постоянное чествование прославленной иконы. Проход в трапезу, над которым находилась икона, был закрыт, так что образовалось подобие часовни, а справа от иконы выстроен храм в честь образа. И для безотлучного нахождения перед иконой был избран особый монах, которому было поручено следить за лампадами, утром и вечером совершать перед иконой молебствия, наблюдать за чистотой часовни и храма в честь скоропослушницы. И по вторникам и четвергам это братья с собором служат молебное пение перед этим образом. От иконы скоропослушницы за эти века происходило множество чудес. Благодатью иконы прозревали слепые, ходили хромые, расслабленные, спасались от плена и оставались целыми, находящиеся при кораблекрушении. На Руси списки вот этой чудотворной иконы афонской всегда пользовались большой любовью и почитанием. Многие прославились чудесами, особенно исцелениями от падучей болезни и беснования. Ну и поэтому вот икона Божьей Матери, образ скоропослушницы, я думаю, что он не менее известен и на православной Руси, с такими именами, как Божья Матери, как Казанская, Владимирская, Все скорбящих радость, Федоровская. То есть те образы, без которых невозможно, образы Богородицы, без которых невозможно представить жизнь православного человека. Поэтому вот 22-го понедельник как раз вот память этой особенные иконы Пресвятой Богородицы, скоропослушницы.
Так, да, хорошо, спасибо. Но вот давайте, может быть, мы и о начале поста начнем говорить.
Да, мы как-то так очень бодренько идем на Еврею. Ну, очень, да? Уже хорошо это, да? Замечательно. Да, вот просто вот в качестве...
Дополнение?
Ну, не дополнение даже, а просто личного какого-то впечатления от посещения иконы Скоропослушницы. В моей жизни был такой момент, когда, бывав на Афоне, я очень хотел попасть в эту обитель, монастырь Дихиар. И вот когда эту икону увидел, да, то все сразу стало в этом житии ясно и понятно. Потому что мы чаще всего, говоря о скоропослушности, представляем икону. Икону как произведение церковного искусства, написанное на доске. И у нас, кстати, в вологодских храмах скоропослушность, икона как-то даже очень много. Вот, правда, вот много можно. Вот, в Спасо-Приусском монастыре есть почитаемый образ скоропослушницы, в храме Покрова на Торгу, в нашем Лазаревском храме. Ну, во многих храмах такой образ присутствует. Вот, и некоторые из них даже написаны на фоне, в том самом монастыре Дехиар. Но когда вот удалось побывать в этом монастыре и своими глазами увидеть этот переход, по которому ходил этот нерадивый монах, увидеть икону, отделенную вот особым образом в какой-то что-то типа часовенки, да, и она украшена ризой такой богатой, множество цветов вокруг нее. Ты понимаешь, что это вот не просто какая-то история, да, там из книжки, а это вот реально оставшееся в памяти монастыря событие, во время которого Пресвятая Богородица явила свое заступление, свое присутствие, да, и сказала этому человеку быть благоговейным к ее изображению. Ну, а значит, и ко всем нам, потому что сейчас вот в эпоху, когда все можно напечатать через принтер, на пакете, там, да, где угодно, вот отношение к священным изображениям, оно как-то тоже стало очень каким-то таким легкомысленным, я бы сказал. А ведь и священное изображение, и священное изображение. И как-то вот так относиться к нему легкомысленно, пренебрежительно, это неправильно. Потому что от изображения мы возводим свой ум, свою молитву сердечную к первообразу. Поэтому вот в домах посещает, там, квартиры освещает любой священник, видит, что иконы часто стоят не в каком-то отдельном месте, да, вот в таком так называемом красном углу или святом углу, как это было у наших предков. А так где-то между дезодорантами там, да, вот и фотографиями бабушек и дедушек. Это еще лучший вариант. Да. А так чаще всего где-нибудь на стенке вместе с игрушками-мишками или там даже какими-то атрибутами, привезенных из Египта, Турции. Там, да, вот все эти такие, типа амулеты, которые... Вот. Вот это просто такой, ну, крик не крик, но, по крайней мере, души, а просто пожелание ко всем нашим слушателям быть, ну, внимательным к священным изображениям, которые встречаются в нашей жизни. И как-то так относиться к ним с достаточным уважением. Ну, это, может быть, что-то личное, а вот как раз следующая тема, связанная с постом, с рождественским постом, она, ну, если хотите, может быть, тоже связана с изображением, с отношением к себе, к самому, к своей душе, как к образу Божию, который тоже не надо загрязнять грехами, коптить грехами нашей жизни. И вот тогда получится очень красивый такой переход от скоропослушницы к рождественскому посту, к его смыслу. Чаще всего пост вообще начинается с 28 ноября и длится до 6 января по новому стилю. Да, это последний день поста, сочельник, и потом уже праздник Рождества Христова. И как любой многодневный пост, он готовит нас к встрече серьезного, важного, значимого события. Великий пост к Пасхе, рождественский пост, празднику Рождества Христова. И вот к этому празднику мы и хотим подойти с чистой душой. С чистой душой, чтобы в нашей душе отражался новорожденный Богомладенец Христос и, образно говоря, тоже нашел в ней место пребывания. И смысл и значение поста в таком случае, правильного поста, он связан с тем, что человек больше внимания уделяет своему внутреннему миру. И если человек искренний, честный перед собой, внимательный, то он, конечно, увидит, что в душе у нас очень много неправильного, нехорошего, постыдного, грязного даже можно сказать. И совесть в этом деле первый нам советчик, да. А если человек понимает, что проверять себя нужно с неким идеальным эталоном, да, то есть эталон заповедей Божьей, которыми тоже проверяется наша душа на соответствие своему назначению. И вот когда ты видишь эту грязь, нечистоту, тяжесть, боль души, ты, конечно, захочешь от нее избавиться, и вот человек готовится к таинству исповеди, а затем к таинству причастия. Вот это вот, в общем-то, идея поста – приготовиться к встрече с праздником через очищение своей души, через исправление своей жизни. Ну, а вот то, что связано с воздержанием в пище, это только некий инструмент, который помогает нам вот это все исполнить. Действительно, человек, который воздерживается, то есть ограничивает себя добровольно от чего-либо, он уже становится более, ну, как бы...
осознанным.
И осознанным, и более, ну, внимательным, цельным становится, когда он не распыляется по жизни, а как бы сосредотачивается. Ну, вот не случайно слово «пост» церковное и «пост» слово «военное» имеют очень близкое сходство. Быть на посту значит следить за тем, чтобы враг не проник на твою территорию. Ну, а в смысле церковную территорию твоей души. И понятно, что часовой, да, человек, который находится на посту, он отказывает себе во многих земных, привычных каких-то для него действиях. Но кто в армии служил, понимает, что быть, значит, вот часовым, значит, отказаться даже от, уж извините за выражение, отправления физиологических потребностей. Да. Это входит в понятие устава воинского. Это человек, который полностью сосредоточен на одной мысли. Вот. И воздержание в пище, воздержание в каких-то развлечениях помогает нам быть сосредоточенным и не пропустить врага извне, и, по крайней мере, научиться с ним его распознавать и отражать его нападение. А во-вторых, в это же время начать наводить порядок в своей собственной жизни. И ритм жизни поста, он, конечно, вот в идеале должен этому способствовать. Воздержание в пище – это да, то, что может нам помочь, то, что может нам, нас изменить немножечко, то, что может нас дисциплинировать. Понятно, что за много веков существования церкви возник так называемый устав поста, да, который, конечно, больше характерен для монашеских сообществ, для монастырей. И там можно увидеть четкое расписание того, какая пища, в какой день разрешается, какая не разрешается, когда можно рыбку, когда рыбку нельзя, когда можно масло растительное, когда его нельзя, когда вообще ничего нельзя, когда можно почти все, кроме мяса и молока. Ну, в общем, вот есть такая некая кулинарно-аскетическая схема, которую, ну, люди почему-то вот поначалу считают, что именно это важно, вот, да, соблюсти вот от и до, что положено без масла. Вот буду без масла давиться, есть эти вот самые какие-то такие там продукты, но не нарушают устав. Не надо сразу поднимать тяжелый вес. Вот такой совет нашим слушателям хочется дать. Пост должен быть посильным для человека и применительно к его конкретной жизни. Да, какая-то мера воздержания в любом случае она должна присутствовать. Вот. Кто-то, человек уже церковной жизни опытный, он уже, в общем, так понимает, когда что примерно можно готовить, не готовить нельзя. Вот. Но если идет какой-то момент жизни, связанной с, ну, не знаю, поездками, там, какими-то физическими упражнениями, служением в армии, там, то есть надо подходить к этому делу так вот как-то разумно. А те, кто начинают поститься, не надо сразу вот искать этот календарь, да, и вот полностью готовить себе, соответственно, монастырскому уставу. Для некоторых людей даже может быть полезнее начать хотя бы соблюдать пост в среду и в пятницу во время рождественского поста, чтобы приобрести этот навык, чтобы понять, что это, ну, а потом уже и другие денечки можно к этому присоединять. То есть это процесс немножко творческий, но чтобы не пускать его на самотек, конечно, все священники советуют как-то благословиться перед началом поста у духовника там, да, или у знакомого священника, как вот мне конкретно в моей жизни проводить этот пост, и что для меня было бы полезно. Вот, то есть пища только одна составляющая, да? Вторая – пост воздержания в чувствах, когда человек воздерживается от каких-то пустых, ненужных, вот, так и называемых развлекательных программ передач. Само название «развлекательный» говорит о их назначении. Отвлечь себя, то есть нас, от самих себя, куда-нибудь там уплыть в обсуждение чужих дрязг, чужих особенностей чужой личной жизни, особенно если она такая экстравагантная, да, то есть вот Господь спросит не то, что было в душе другого человека, а то, что в своей собственной. А в своей собственной душе и времени нет на нее посмотреть. Поэтому некоторые батюшки как говорят, а вы в телевизор выключите время поста. Или в телефоне пореже сидите. Да, в конце концов, новости, они обладают таким свойством, что когда вы смотрите каждый день, вам кажется, что это все очень важно.
Да.
Но если вы их не смотрите в течение хотя бы недели и включаете потом телефон, получается, что ничего не изменилось. А то, что показалось вам важным, оно уже отошло на второй план и уже не важное. Поэтому вполне беспрепятственно можно ограничить себя в определенном, скажем так, формате развлечений, которые мешают сосредоточиться. Важный инструмент поста – это молитва. Без молитвы, да, вот даже самое строгое пищевое соблюдение, да, и даже самое строгое отключение телевизора, оно создает свободное время в человеке, создает определенную бодрость телесную и духовную. А чем запомнить? Вот молитва — это то состояние, которое помогает Богу приблизиться, увидеть свои недостатки, священное писание почитать, книги полезные для души. А кому-то, может быть, даже, опять же говоря, о разном уровне духовной силы, кому-то, может быть, даже будет полезно почитать какую-нибудь хорошую художественную книгу, да, где поднимаются какие-то вопросы, связанные с честью, с совестью, с служением ближним. И для кого-то это, может быть, тоже очень полезная книжка. Ну, в общем, пост — это такая штука, к которой надо подходить не формально, а с творческим таким вот подходом. И потом празднику Рождества, да, вот сказать: Господи, а тебе я что принесу? Да? Волхвы принесли золото, ладан, смирну, а я тебе что принесу? Золото тебе не нужно, ладан в церкви священники приносят, да, а я-то тебе только чистое сердце, только добрые дела. Вот на это надо обращать внимание, что сказать: Господи, ну, опять же, не самодовольно, да, я все соблю, я все сделал, все, Господи, ты теперь получи от меня эти дары, теперь ты мне обязан, значит, да, компенсировать все мои затраты в пищевом воздержании, там, да, в чувственном и так далее. Вот. Просто принести эти дары и сказать: Господи, Христос рождается, я славлю тебя, и все. Вот это какие-то мысли, связанные с рождественским постом. Это путешествие достаточно долгое, поэтому вот надо и силы соразмерить, и возможности, но и не забывать его цели. Да? Цель – это прийти к празднику Рождества с чистой душой. А каким образом, какими средствами? Советы есть. Примерные, скажем так, правила существуют. Благословиться и, как говорится, в путь.
Ну, вы знаете, мне кажется, что людям как-то проще отказаться от еды, чем от каких-то развлечений и вот этого вот всего.
Тогда это становится диета, да, а не пост, да.
Но просто видите, как еда — это такое что-то, ну, понятное, да, а вот то, что там ты там хорошие поступки или что-то такое, или там чистота мысли — это уже что-то такое более эфемерное. Ну, как-то так же
конкретно, если вот человек понимает, что он редко входит в храм, да, и совесть его в этом обличает, вот он скажет: да, хорошо.
Или там, или вот совесть его, она тоже такое понятие.
Я привык в воскресенье спать с утра подольше, да, я привык в воскресенье спать подольше. Да, вот большинство наших граждан, они вот так в воскресенье считают отцепной, да, отцепной. А воскресенье же — это день, который надо Богу посвящать, да, и то время, которое дано тебе для того, чтобы Бога прославлять, ты так бездарно тратишь. Ну вот человек скажет: хорошо, вот я вот в это воскресенье я встану пораньше, соберусь и пойду в храм помолиться. И потом, как правило, возникает очень интересная вещь. А люди, как я часто говорю, путают причину со следствием. Некоторые считают, что я вот не хожу в храм, потому что устаю за неделю. Да? А можно по-другому сказать: я устаю за неделю, потому что не хожу в храм. На каждой литургии человек получает вот это укрепление духовных и телесных сил и воодушевление, если хотите, да, таким говоря простым мирским языком. И с этим воодушевлением ты вступаешь в новую неделю, и до следующего воскресенья вот ты уже и подустал, и приходишь в храм, чтобы вот духовно взбодриться. И тогда жизнь становится правильной, как бы, да, все идет по своему кругу. А если жить без храма, без молитвы, то, конечно, ты устанешь. И твоих чисто человеческих сил не хватит. И во время поста, вот одно из таких моментов, не поспать подольше, там, да, а накануне посмотреть там попозднее что-нибудь, что тебе нравится, просто пораньше лечь спать, с утра пораньше проснуться, сходить в храм, прийти домой, посетить родителей, которых ты давно уже не посещал, там, да, вот уже будет правильный, настоящий, как бы, момент, связанный с нашей христианской жизнью. Понятно, что все говорят: так надо так всегда делать, да, никто не спорит. Только делай так всегда, и тогда и поста, может быть, не понадобится. Но только честный человек скажет, что я вот этого не делаю. Я мало уделяю внимания там своим родственникам, даже не то, что каким-то там людям далеким, кому мог бы помочь там, с точки зрения христианской в целом, близких своих хотя бы навестить, им помочь в какой-то ситуации. Ну вот так как-то. То есть пост — это на самом деле можно для себя сделать таким интересным временем года, а не каким-то скучным и унылым, там, вот я обязан есть эту кислую капусту, да, и огурцы соленые, ну или свежие, сейчас все можно в магазине приобрести. Думать, когда скорее это все закончится, чтобы покушать мне там мясо, там, да, потому что вроде должен поститься, там, а я этого не хочу. Понятно, для чего это нужно, да, и тогда как бы достигнешь праздника с радостью.
Когда есть истинное понимание, да, для чего это нужно.
Ну, да, то есть человек должен поставить
себе:
а для чего тебе это нужно? Зачем тебе это нужно? Почему ты берешь на себя этот подвиг там, воздержание в пище, в развлечениях? Потому что вот так легче пройти и почувствовать себя человеком Божьим.
Так, хорошо. Ну что же, вот, наверное, на этом мы завершим сегодняшнюю программу. Да, время у нас подошло к концу. Я напоминаю, что в студии сегодня были руководители отдела Вологодской епархии по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей отец Алексей Сорокин, руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии, протоиерей отец Андрей Смирнов. Говорили мы о памятных датах ноября. Это была программа «Слово о православии». Вела ее я. Меня зовут Анастасия Решетова. Всего доброго, до свидания. До новых встреч.
До свидания.
Всего доброго.
Вы прослушали повтор программы «Слово о православии» от 12 ноября.